пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям и культам. Тема наших последних выпусков – это иудаизм, и вот теперь мы обратимся к более или менее подробному рассмотрению различных течений в этом вероучении. В качестве эксперта у нас, как всегда, выступает продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Сколько течений существует в иудаизме и насколько они противоречат друг другу? Если, например, говорить и сравнивать с христианством, то действительно ли это похоже на отличие католичества от православия, с одной стороны, и позже уже реформация от католичества?
Прямую параллель здесь провести действительно сложно, потому что если в христианстве где-то, скажем, уже с 3-4 века начинает создаваться церковная иерархия, ее, правда, не знали первые христианские общины, но потом она создается, и сейчас она выстроена где-то уже, скажем, к 11 веку, вот ко времени раскола на католицизм и православие, то во многом, скажем, и сама жесткая иерархия церковная, она уже привела к расколу, потому что западная церковь, она подчинялась папе римскому, восточная церковь, Восточная Римская империя христианская, она подчинялась, ну, в первую очередь, императору. И, в общем-то, уже вот из-за жесткой иерархии, скажем, из-за борьбы за власть, это ведь тоже была, можно сказать, одна из причин раскола церквей, христианских церквей. Что касается иудаизма, то здесь такой параллели провести невозможно, поскольку в иудаизме никогда не было генеральной инстанции такой, которая бы определяла генеральную линию, и не было вот такой жесткой иерархии, которая была создана христианскими церквями. Нужно сказать, что и сами иудеи на это часто обращали внимание. С одной стороны, это, естественно, известный демократизм и свобода для верующего. С другой стороны, иногда это действительно мешало объединяться, скажем, существовать, вот в диаспорах выживать и так далее. То есть иудаизм оставался, да, и в диаспорах тоже оставался, но он становился разным. Поскольку евреи были рассеяны действительно по всему миру, жили в разных странах с разными культурами, жили в разном окружении, скажем, вот известное разделение иудеев на сефардов и ашкенази. Это часть иудеев, которая жила в окружении мусульман, вот Восточной Римской империи, это сефарды. Та часть, которая жила в окружении христиан, это Западная Римская империя, в дальнейшем уже вот Европа, Западная и Восточная Европа, это ашкенази. Это было одно из таких крупных разделений, и уже здесь мы можем говорить о направлениях, потому что и сефарды, и ашкенази, они отличаются в том числе в быту, по выполнениям каких-то предписаний Торы. То есть мы можем найти значительное отличие, и интересно, что когда сефарды и ашкенази, скажем, живут в одних городах, это вот, например, в Париже, да, во Франции на сегодняшний день, они селятся отдельно, и те, и другие иудеи. Но между ними накопилось столько различий, что они, и этнические, и те, и другие евреи, но тем не менее селятся отдельно и не перемешиваются. То есть вот получается, что географическое расселение, оно повлияло на возникновение направлений, даже на различную трактовку, скажем, Торы в некоторых моментах. Причиной как раз этого разделения является вот отсутствие генеральной инстанции. То есть то, что есть в христианстве, христиане всегда пытались создать какой-то такой орган, который бы определял генеральную линию, в иудаизме не было. То есть получается, собственно, любая община, она автономна. И она сама вправе решать в рамках своей общины, скажем, вот создавать устную Тору. То есть Тора письменная и есть Тора устная. Конечно, основное достижение устной Торы – Талмуд, но и сам Талмуд тоже нужно трактовать. Поэтому вот по отношению к устной Торе уже происходили разделения. Несмотря на то, что это было связано с географией, в дальнейшем это стали уже идеологические разделения тоже. Но не останавливаемся только на этом разделении, на Ашкенази и Сефарды. Есть и ряд других направлений. Скажем, одно из древних направлений – это караимы.
У евреев никогда не было церковного главы вроде римского папы, однако ближе всего к этому по своему нравственному влиянию стоял Гаонат, который просуществовал со времени завершения написания Талмуда до приблизительно 1000 года нееврейского летоисчисления. Возникшая в эту эпоху секта, известная под именем караимов, отвергала Талмуд. Это были последователи Анана бен Давида, безуспешно претендовавшего на пост эксиларха, то есть главы еврейской общины в Вавилонском изгнании, пост, который занимал его дядя. Ожесточившись против гаонов, не поддержавших его притязаний на эту должность, Анан отправился в Палестину, где собрал вокруг себя группу последователей, убежденных, что предписания талмудистов извращают закон. Анан призывал к неукоснительному соблюдению буквы закона, как это сформулировано в Торе. Отвечая Анану, раввины сначала делали упор на авторитет Талмуда, считая, что в условиях распространения ислама необходимо придерживаться интерпретации писанной и устной Торы, освященной вековой традицией. Чтобы достойно ответить на вызов караимов, талмудисты занялись интенсивным изучением Торы, еврейской грамматики и филологии, а также еврейской теологии и этики. В конце концов, рост караимского движения все-таки прекратился, и для следующих поколений Талмуд остался самым авторитетным трудом. О караимах рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета Университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Караимы интересны тем, что они вообще отрицают устную Тору. То есть они считают, что Талмуд это не является священной книгой. Самое важное – это Тора письменная, и нужно опираться на письменную Тору. Конечно, где-то мы можем провести параллель, скажем, если мы говорим о христианстве, это в определенных только моментах, это караимы и протестанты, например, в христианстве. Поскольку протестанты тоже настаивают на том, что нужно опираться только на текст Священного Писания, то есть на Библию, ну и в большей степени на Новый Завет. Поэтому изначально караимы были просто община, которая считала, что нужно опираться на Тору, на письменную Тору, то есть не признавали устной Торы, но постепенно это движение и территориально отделило, скажем так. Вначале оно распространилось в Северной Африке, Ближний Восток. Если говорить о нашем европейском пространстве, то до сих пор у нас еще есть община караимов в Литве. Она очень древняя. И мы, если говорим о современных караимах, то нужно сказать, что сейчас они себя уже отделяют не только религиозно, но и этнически тоже часто отделяют. Были караимы или, скажем, сочувствующие караимам, изучающие иудаизм вот именно через караимов, были православные, были так называемые субботники вот среди русских. Караимское движение в России было в Крыму распространено, на Волыни, и вот один из основных центров был в Литве. Известно даже, что во время Второй мировой войны, когда уничтожали всех евреев, когда осуществлялся Холокост, катастрофа, караимы не подлежали уничтожению. То есть вот они себя этнически, может быть, в связи, конечно, с опасностью уничтожения, они стали себя этнически тоже отделять от иудеев. Поэтому, несмотря на то, что это считается одним из достаточно древних ответвлений в иудаизме, тем не менее, вот в настоящий момент уже иудеи не считают караимов иудеями, и сами караимы себя тоже отделяют от иудаизма. Хотя, когда мы говорим о направлениях в иудаизме, если мы обратимся к научной литературе, то мы всегда встречаем это направление как одно из ответвлений в иудаизме.
Опять же, если мы сравниваем течение в иудаизме с течениями в христианстве, то в христианстве мы видим то, что приверженцы различных течений ходят в различные храмы. Есть ли такое различие в иудаизме, и действительно ли караимы не посещают синагоги, куда ходят правоверные евреи, и у них есть, например, отдельные места для собраний?
Да, у караимов есть свои места, они не перемешиваются с иудеями. Возможно, что когда-то, в начале возникновения, да, это, такого различия не было, но так как они территориально стали селиться отдельно, это вот как сефарды и ашкенази, они тоже не ходят в синагоги друг друга. Хотя и те, и другие иудеи, если в данном случае караимы уже себя и сами даже этнически иногда отделяют от иудеев, то сефарды и ашкенази, и те, и другие иудеи, этнические евреи, и могут жить в одном городе, в Париже, например, но в разных кварталах и ходить в разные синагоги. Как я уже сказала, с одной стороны, вот в иудаизме очень легко каждой общине отличаться от другой, потому что нет этой генеральной инстанции. С другой стороны, известная доля демократизма в этом есть. И все-таки все эти общины, даже караимов, почему мы их относим как к иудаизму в целом, как ответвление в иудаизме? Потому что ведь и караимы опираются на Тору. То есть на письменную Тору опираются все течения. Разница в том, что некоторые не признают, скажем, устной или трактуют по-своему устную Тору. Отличаются от общепринятой, скажем, какой-то трактовки. Но караимы, может быть, дальше всех вот, отделились от иудаизма. И да, они не смешиваются в миру.
А подвергаются ли они гонениям?
Ну, можно сказать, что так как иудаизм, если мы говорим на территории вот Европы, он тоже имел разное лицо, то есть это не одна диаспора, то различные общины, возможно, с каким-то недоверием относились друг к другу, и это недоверие, степень этого недоверия была связана с тем, насколько мы различны, скажем, вот в отношении к трактовке письменной и устной Торы. И тогда можно сказать, что, конечно, караимы были более чужеродным элементом, поскольку большинство общин иудейских, и ашкенази, и сефарды на территории Европы, они признают и письменную, и устную Тору. На индивидуальном уровне, да, то есть как борьба с ересью, скажем, в общине, если раввин не согласен, то он будет говорить своим верующим, что вот караимы неправильно что-то понимают, или там караимы тоже могут говорить, что вот, скажем, ортодоксальные евреи, они что-то неправильно понимают.
А что касается браков между представителями разных общин и течений, они, соответственно, тоже не приветствовались?
Да, если речь идет о караимах, то это все-таки, я уже сказала, что постепенно они все больше отделялись от иудаизма и сейчас подчеркивают и как бы свое различие в этническом отношении тоже от традиционного еврейства. Поэтому браки в основном заключаются внутри представителей этой общины.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Еще одно течение в иудаизме, о котором мы успеем рассказать сегодня, это хасидизм. Мы уже говорили о каббалистах, так вот, мистическая тенденция, присутствовавшая в их воззрениях, нашла новые выражения в хасидизме. Течение это зародилось в 18 веке в Польше. В большой мере это движение являлось протестом против раввинизма и взгляда, что изучение Талмуда – это единственный путь для достижения праведной жизни. Начало движению положили Израиль бен Элизер, или как его еще звали, Баал Шем Тов и Дов Бер. Хасидизм, по сути, стал ответом на духовные чаяния масс, которые не имели ни возможности приблизиться к Богу через изучение Талмуда, ни представления, как это сделать. Основным средством, с помощью которого они могли бы достичь единения с Богом, была молитва. Но в хасидизме стали укореняться эксцентричные практики, которые явно противоречили Талмуду. И именно это привело хасидов к конфликту с традиционным иудаизмом.
Ну, хасидизм, так же как и караимство, тоже изначально находился в оппозиции к талмудической учености. То есть, собственно, хасиды считали, что самое важное тоже – это письменная Тора, и по-своему пытались бы трактовать способ, что ли, освоения Торы, способ принятия откровения, способ, ну, как бы нахождения своего пути к Богу. Мы знаем, что традиционный, это вот ортодоксальный иудаизм, постижение Бога во многом связано и с обучением, с образованием. То есть правоверный иудей должен всегда стремиться к знанию, всегда должен стремиться изучать Тору, изучать Талмуд. И вот это отношение к знанию, оно само по себе сакрально в иудаизме. То есть это не просто какая-то работа, которую ты делаешь, чтобы получить деньги или чтобы просто что-то узнать. Для иудея, который изучает, скажем, свободное от работы время, выходные, может сидеть изучать Тору, Талмуд, еще может изучать это годами, для него это как молитва. То есть само по себе это уже и есть в чистом виде служение Богу. Поэтому ортодоксальный иудаизм, он всегда был связан вот с таким пиететом по отношению к знанию. Но интересным образом, хотя Талмуд был для всех открыт и поощрялось в синагогах, всегда поощрялось изучение Талмуда, для всех предоставляли эти возможности, тем не менее, так как изучение Талмуда было достаточно сложным, то можно сказать, что несмотря на эту открытость Талмуда, Талмуд очень разделил евреев. То есть евреи были те, кто более способные, у кого, скажем, было время, у кого были способности изучать Талмуд, то знали его лучше. Были те, для которых это было очень сложно, и в течение жизни они не могли как бы вот постигнуть эти премудрости. И таким образом была введена такая какая-то жесткая дифференциация среди евреев. А что касается хасидов, с одной стороны, вроде бы вот хасидизм связывает с каббалой, с мистическим течением в иудаизме. Казалось бы, мистическое знание, оно более закрыто. Но именно хасиды через мистицизм смогли сделать иудаизм более открытым, потому что они говорили о том, что каждый человек, умеет он читать и писать или не умеет, может он читать Тору письменную или там, изучать устную Талмуд или не может, умеет он трактовать или не умеет, это не важно. Если у человека есть истинная вера, то он мистическим путем, вот эмоциональным путем может постигнуть Бога. Поэтому у хасидов появились, скажем, замена раввинов, свои проповедники, они называются цадики. Цадик в переводе означает благочестивый. И цадиком мог быть абсолютно любой человек. Основное отличие считалось, что цадик — это святой в миру. И это не связывалось с ученостью. Более того, в общем-то, если мы посмотрим историю хасидизма, хасидизм появился в 18 веке на Волыни, это Восточная Европа, распространялся Волынь, Галиция, ну и потом уже попал в Германию. То есть, собственно, среди ашкенази он распространился в итоге, среди европейских евреев. Так вот, когда хасидизм появляется, то цадики, которые являются наиболее уважаемыми среди хасидов иудеев, это люди, которые занимают свое положение среди общины так, как когда-то занимали великие пророки. То есть это просто люди, которых община уважает, которых она считает святыми, живут они тоже, соответственно, не так, как все остальные. То есть, с одной стороны, они живут в миру, а они могут быть там, обычным, скажем, там, пехарем, хлебопашцем, то есть торговцем, могут выполнять какую-то обычную работу, но при этом это человек в высшей степени благочестивый, то есть святой, который живет в миру. Вообще, если изучить историю хасидизма, то мы увидим, что большинство цадиков были людьми очень образованными, но среди хасидов было принято скрывать вот эту степень образованности, то есть подчеркивать свою простоту, опять-таки показывать, что к Богу может прийти любой человек. Поэтому сами хасиды, они обычно, цадики, ничего не писали, то есть они жили, ну, скажем, как Сократ, вот, да, то есть своим образом жизни они просто показывали, как должен жить человек, который вот верит Богу и идет к Богу. Позже стали записывать их ученики какие-то истории, и сейчас есть целые сборники хасидских преданий. Есть они на русском языке, на немецком. Мартин Бубер собрал прекрасное издание, и эта книга переведена, вот сборник Мартина Бубера, на русский язык. То есть эти сборники есть, и когда читаешь хасидские предания, то вот, наверное, только тогда можешь понять специфику этого освоения жизни. Хасиды всегда подчеркивают, что неважно, на какой позиции находится человек, неважно, сколько он знает. И для того, чтобы показать, насколько важна просто сама вера и не само действие, а сама вера, то есть считается, что если у человека есть вера, то значит Бог направит человека на правильное действие. Ну и когда читаешь хасидские истории, они кажутся на первый взгляд очень простыми. И они так и задуманы. Ну вот, скажем, человек копил там целый год деньги для того, чтобы купить лимон на праздник кущей. И вот он накопил эти деньги, отправляется в город на ярмарку для того, чтобы купить. Это был дорогой продукт, лимон. По дороге он встречает человека, возницу, у которого умерла лошадь. Ну, вот возница сидит, оплакивает, что он теперь будет делать. Это как бы ему доставляло хлеб. И цадик, который копил вот эти деньги целый год на лимон, чтобы купить на праздник кущи, он решает, что отдам-ка я эти деньги вот этому вознице. И когда все будут говорить благословение над лимоном, а я скажу вот над этой лошадью. И на этом история заканчивается, может закончиться, или, скажем, в некоторых вариантах есть продолжение. Он возвращается домой, а там его ждут друзья, которые принесли ему в подарок лимон для праздника. То есть очень простая история, но это история, которая показывает, как человеческое понимание, скажем, того, что происходит в мире, и понимание божественное, как они различаются. То есть человек считает иногда, что вот Бог — это нечто вот одно, поэтому это должно быть связано с какими-то сложными предметами, с ритуалами, символами, вот обязательно лимон. А в данном случае хасиды показывают, что Бог есть во всем, что если ты хочешь принести добро в мир, не обязательно выполнить ритуал предписанный, а можно эти деньги отдать человеку, который пострадал. И это тоже будет божественный акт, то есть будет твоим вкладом. Или, скажем, история, ну, тоже такая, вроде бы, на первый взгляд, очень простая. Один из наиболее известных цадиков, один из первых, это Баал Шем Тов, никогда не оставлял деньги в доме, не хранил. То есть у хасидов, у них аскетизм — это обязательная черта. В этом, кстати, смысле можно сказать, что хасиды, они близки вот идеалу христианского монаха, или,
францисканца, скажем, например.
Да, или, скажем, суфия в исламе, или буддийского, дзен-буддийского монаха точно так же. Хасид считает, что он, если человек искренне верит, то Господь его всегда наставит на путь истинный, и то, что ему нужно для жизни, у него всегда будет. И поэтому Баал Шем Тов, хотя вот он был человеком, который еще исполнял какие-то мирские обязанности, то есть была семья и была работа. В предании говорится, что вот он ездил, видимо, был торговцем, ездил в командировки. Когда возвращался, он раздавал долги, оплачивал счета, и если деньги еще оставались к вечеру в доме, он их раздавал нищим. То есть он настолько был уверен, что завтра он опять поедет, завтра он опять заработает, все, что ему нужно, деньги будут. Ну и однажды он привез очень большую сумму денег и стал оплачивать часть денег дал жене, чтобы она оплатила счета, и она решила часть денег утаить. Но все-таки она не настолько была уверена, что деньги будут и завтра, и не хотела жить все время в долг. И по преданию, когда закончился день, Баал Шем Тов начинает молиться и не может молиться. То есть что-то ему мешает. И вот он входит в дом и говорит: в доме есть деньги. То есть для него это проблема. Ну, жена удивлена, да, что муж это знает, признается, отдает ему деньги, он их тут же раздает нищим и дальше может спокойно молиться. То есть вот такие простые истории показывали, как я уже сказала, это во многих религиях есть, показывали силу истинной веры. То есть если человек действительно истинно верит в Бога, то никаких мирских проблем у него не будет. То есть Господь ему будет: Бог дал день, Бог даст пищу. То, что потом и у христиан повторяется точно так же. Поэтому хасидизм, естественно, стал очень популярным учением, потому что в простой форме, в очень доступной. Он учил о том, как простой человек может быть верующим, как он может служить Богу. Хасидизм не разделял, вот, как я уже сказала, интеллектуально людей. Соответственно, как бы не было вот этой социальной дифференциации. Хасидизм стал настолько популярным, вначале, да, он был в оппозиции с ортодоксальным иудаизмом, но он стал настолько популярен среди ашкенази, что если бы его не признали, то просто иудаизм, вот как и, скажем, караимы, потерял бы часть иудеев, и очень большую часть иудеев, то есть огромную часть, скажем, европейских евреев ашкенази. И, кстати, нужно сказать, что сам хасидизм не считал, что он должен противостоять ортодоксальному иудаизму. Как бы ортодоксальные иудеи вначале с настороженностью отнеслись. Но впоследствии, через, скажем, там 100-200 лет, эти течения слились. И вот сейчас, когда мы говорим про ортодоксальный иудаизм, это уже одно из направлений в иудаизме, если мы сейчас делим, то мы говорим, что к нему относится в том числе и хасидизм, который вот смог, кстати, это все в духе хасидизма, когда противоположности сходятся. Вначале ортодоксальный иудаизм боролся, как бы ученость и эмоции, да, знания и эмоции сталкивались. Но с точки зрения хасидизма здесь противоречия не должно быть. То есть знания и эмоции, эмоциональная жизнь, они вполне могут существовать в гармонии. Вере, знание не противоречит вере. Кстати, подобный спор был и в истории христианства, скажем, в средние века, что нужно ли вообще знание христианину. тоже несколько веков была борьба. Или противоречит ли, скажем, знание вере. В христианстве этот спор был разрешен так, что знание не противоречит вере, не может противоречить вере. Вот точно так же в этом были убеждены хасиды, и они, в общем-то, смогли добиться того, что они не стали сектой, они не стали каким-то маргинальным течением в иудаизме, а они просто влились в иудаизм.
Один, два, три, четыре, пять, шесть... Семь
шагов в небо.
Это все на сегодня. Напомню, что у нас в гостях была продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленцмент. Мы встретимся ровно через 2 недели и продолжим разговор о течениях в иудаизме. Вы слушали передачу «Семь шагов в небо». С вами был Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов.
Просто
7 шагов.